В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Сегодня у меня в гостях Ирина Богушевская, исполнительница чудесных песен собственного и не только собственного сочинения. Ира, здрасте, моя дорогая.
Здравствуйте.
Очень-очень рады вас видеть.
Да, спасибо, что пригласили.
Спасибо,
я посмотрела
пришли.
Несколько выпусков программы, и да, очень приятно сидеть вот в этом кресле. Мои предшественники здесь люди, перед которыми я преклоняюсь, в частности, Елена Антоновна Камбру, которую я всегда считаю своим учителем в том, что называется актерская песня.
Ага. Ну, прекрасно, прекрасно.
Я знаю, ты не хотел быть ангел моей печали, ангел моей печали. Я верю, ты сам не знал, что ты войдешь в мое сердце, как входит клинок из стали. Болью моей ты станешь и ранишь меня, как сталь. Однажды среди совсем других следов мы встретимся снова, мы встретимся снова, мы встретимся снова с тобой. О, как же тебе тогда будет больно за все, что ты сделала со мной. Средь сада земного, печальный ангел мой. Я помню, ты говорил, что мы будем навеки рядом, будем навеки вместе. Ты знал ли тогда, Бог весть, что ты войдешь в мою грудь, как стрела, та стрела, что с ядом. Станешь ты ангел мести, сердцем жестоким, как жесть. Однажды среди совсем других следов мы встретимся снова, мы встретимся снова, мы встретимся снова с тобой. О, как же тебе тогда будет больно за все, что ты сделал со мной. Средь сада земного, печальный ангел мой. Годом ты ведешь меня по острию меча, и ангел моей печали, я вижу, ты сам не рад. И этот жребий тебе самому, по-моему, странен, но ты меня ранишь и ранишь, на вылет на этот раз. Я напоследок улыбнусь тебе, побелев под гримом, а ты двинешься мимо, привет сказав невзначай. Теперь ты, кажется, сделал все, что мне стало дымом. Погасло и стало дымом, я становлюсь им, прощай. Однажды среди совсем других стадов мы встретимся снова, мы встретимся снова, мы встретимся снова с тобой. Не бойся, теперь я знаю все, тебе пришлось это сделать со мной. Средь сада земного, печальный ангел мой, печальный ангел мой. Печальный ангел мой. Когда встречи совсем других садов, мы встретимся снова, мы встретимся снова, мы встретимся снова с тобой. Тебе будет больно пройти, я тут знаю, что ты не виновен во всем, что ты сделал со мной. Печальный ангел мой. Шалалалай,
Галина Богушевская – певица не для всех. Так она сама себя называет. Она говорит об этом без высокомерия, как, впрочем, и без сожаления. Не для всех, так не для всех. Тогда для кого? Для тех, кто ценит в песне мелодию и содержание, лирическую и поэтическую тему. Это уже я от себя добавляю. Конечно, странно, что ценители мелодии и поэзии в песнях теперь в меньшинстве, но что поделаешь, современный шоу-бизнес не просто диктует моду, он формирует вкусы. Ведь в прошлом никому в голову не пришло бы назвать Александра Вертинского или Изабеллу Юрьеву или Майю Кристалинскую и Анну Герман певцами не для всех. Наоборот, изысканность музыкальной интонации и утонченность сценического образа восхищали и ценились превыше всего. Песни Ирины Богушевской действительно нежные вещи. Так и называется одна из них. «Легкие люди», «Воздух чуда», «Обнимая ветер». Даже в названиях ощутимо, как певица культивирует свою изысканность и связь с культурной традицией в пику господствующей на эстрадных подмостках и телеэкранах моде. Она так и говорит о себе, что всю жизнь плывет против течения. И еще, особенно в наши дни, удивительно то, что она нонконформист во всем. Не только в песенном творчестве, но и в своих взглядах на современную действительность, общество и политику. Как опять же она сама выражается, она предпочитает смотреть на то, что происходит вокруг, широко открытыми глазами. И это опять же вопреки общей тенденции.
Вот Ира, именно вас такое нежно-воздушное и поэтическое создание хочу таким политическим вопросом для начала.
Ни в чем себе не отказывайте, потому что, вы знаете, я периодически разговариваю на эти темы с разными журналистами, и они аккуратно потом все вырезают.
Ну нет, тут,
и это никогда...
тут этого не случится.
Я даже, помню, давала интервью журналу какому-то связанному с аптеками, который раскладывается в сети аптек, и вот меня спросили, значит, как вам сейчас вот как бы нынешняя Москва, и я сказала, ужас, потому что просто это просто вообще невозможно, и давай рассказывать, что у нас в Хамовниках абсолютно, ну, какое-то, знаете, запредельно бессовестное вот это так называемое благоустройство. Я сказала, что невозможно жить, что убивается там все. И что вы думаете, они это напечатали, конечно?
Не напечатали?
Нет. Как бы то, что я выросла в Москве, что я ее люблю. Я люблю чистые пруды, я люблю университет. Да, да, конечно, большими буквами.
А ну, вот ничего себе. Я понимаю, что аптекари должны быть осторожными, аккуратными, но не до такой степени. А как вам вот это вот, я хочу сказать, вот такая вот обстановка вдруг вообще в этом весеннем воздухе чуть ли не войной повеяла. Одни ракеты,
знаете,
другие ракеты.
Знаете,
как всерьез это воспринимается или нет?
Я не могу это не воспринимать всерьез. Хочу сказать, что вот в марте 2014 года, в марте, я написала у себя на Фейсбуке большой пост про то, что, как мне кажется, моя страна совершила какое-то сальто мортале. И в полном смысле мортали, как я думаю, и превратилась обратно в Советский Союз. То есть в марте 2014 года все как-то вот так вот покатилось, и на меня, конечно, огромное впечатление произвело не только заседание Совета Федерации, которое было посвящено вводу войск в Украину, потому что я зачем-то посмотрела его в прямом эфире. Мне стало, ну, прямо очень страшно. Я человек, ну, не подверженный панике. Я стараюсь все время как бы балансировать как бы где-то в районе здравого смысла. Но меня очень это напугало. Я увидела такое совершенно советское единодушие. И дальше потом произошло убийство ленты.ру вот той, где работали мои близкие друзья. И это было таким вторым очень ярким впечатлением. И под влиянием этого всего я написала, что, вы знаете, у меня есть ощущение, что я не платила за этот аттракцион, но я знаю, куда, вот по каким рельсам и куда он катится. Он катится обратно туда, где я меньше всего хочу находиться. Я там выросла, я знаю там все, мне там известно все до оскомины, и я этого не хочу. Я не хочу войны ни холодной, ни горячей, я не хочу железного занавеса, я не хочу тотального вранья внутри него. Ну, и меня от этого гиперпрыжка во времени и пространстве тошнит, написала я. Вот, и хочу сказать, что это все было написано до Донбасса, до санкций первых и вторых, до обвала экономики, до вот этой вот ковровой высылки дипломатов. То есть, на самом деле, у меня такое было ощущение все эти 4 года, что как в фильме «Инсепшн». Помните, там, да. не знаю, как там восстанавливается вот этот вот, по пикселю восстанавливается очень быстро какая-то реальность вокруг тебя, и вокруг нас восстановился Советский Союз, и огромное количество людей чувствует себя в этом комфортно. И произносятся совершенно советские речи. Я тогда же в том посте написала, что вокруг множество людей, которые вдруг заговорили вот этим советским языком, как бы вот сплотимся, значит, вот эта внешняя угроза, испепелим. Да? Да, и да, да. оно, как бы, в этот вектор, к сожалению, пока доминирует. И, в общем, пока все происходит достаточно логично. Вот. И... Не знаю, в 2011 году мы пытались с этим что-то делать, в 2012 пытались что-то делать. Была иллюзия, что можно что-то изменить, что можно надавить, на эту систему где-то в одном месте. Она вот как бы скрипнет и развернется. И тогда
плохо надавили. Плохо надавили, мало.
Вы знаете, мы не могли, 100 тысяч человек на многомиллионный город, мы не могли надавить хорошо. Это, ну, это должно было быть гораздо более консолидированное усилие. И да, я тогда поняла, что мы... Вот декабристы 2011 года, мы находимся в таком же разбитом и пораженном состоянии, как те декабристы 1825-го. Да. Нас не сослали в Сибирь, не казнили. Да, но мы раздавлены морально, как бы... И многие уехали, многие заняли такую как бы позицию во внутренней эмиграции. И это понятно на самом деле. Утешает только историческая перспектива. Когда ты смотришь на тех декабристов, уже зная, что то вот как бы крепостное право, за отмену которого они боролись, было отменено потом сверху. Да, не
да прошло через 40 лет почти.
Да, не прошло и 40 лет, угу. Оно было отменено сверху, как бы реакция сменилась развитием каким-то, потом опять реакцией, потом опять развитием. Сейчас мы, к сожалению, находимся вот на таком этапе исторического цикла.
Да, ну, значит, ждать всего-то нужно будет день до 2050 года.
У меня есть большая надежда на молодое поколение.
Ну, спасибо за твой потрясающий монолог. Просто я даже не ожидал, что я одним каким-то так, полувопросом спровоцирую такой монолог. Тем более мы видим сегодня, как, между прочим, богема, артистическое братье, как она, в общем, ходит по струнке еще почище, чем в советское время. И когда я вспоминаю, как, значит, замечательного Алексея Серебрякова за одну фразу, в которой все мы знаем, что совершенно фраза справедливая, закидали грязью. Ну, другое дело, что это грязь, в общем, от нее, к нему не приставала и летела обратно в физиономии закидавших, в том числе и артисты.
Сейчас вы меня спровоцируете на еще один большой монолог, да, потому давайте. Что после этой истории с интервью Серебрякова, оно вышло в тот момент, когда я очень, очень сильно болела, и у меня не было просто физических сил об этом писать, потому что если ты что-то написал в Фейсбуке, будь готов расчехлиться дальше и вести какие-то дискуссии с людьми других взглядов и там, чистить свою ленту от троллей. И у меня не было на это сил, я просто молча, значит, посмотрела это интервью, потом читала в ленте какие-то отзывы, и вдруг увидела у девушки, с которой мы не знакомы лично, но много лет приятельствовали на Фейсбуке, переписывались, мы знаем, как там зовут детей друг друга и так далее. И вдруг я вижу отзыв такой, что вот какой он все-таки лицемер и подкаблучник.
Бог тому.
И вдруг я понимаю одну удивительную совершенно штуку. Вот мы с ней видим один и тот же монолог, одно и то же интервью, мы видим один и тот же, слышим один и тот же текст, но трактуем его абсолютно диаметрально противоположным образом. Ну, то есть нет ничего общего между ее позицией и моей позицией. И я стала думать тогда, собственно, где вот точка этого раскола, и я вдруг поняла. Это даже не точка раскола, это такая силовая линия, которая располагается между полюсами советский человек и несоветский человек. Сейчас я все объясню. Значит, мне кажется, что мы именно по этой линии раскололись все так драматически в 2014 году. И множество людей, которые критиковали Серебрякова, их объединяет одно. Вот им отлично, удобно и комфортно в той системе, где Общее важнее частного, где, значит, нужно всем сплотиться, значит, вокруг какой-то великой цели, угу. что нужно жертвовать собой ради этой великой цели. Это такие, ну, классические коммунитарианские взгляды. Да? На другом угу. полюсе либертарианские взгляды. И там такой комплекс, который начинается с того, что частное важнее общества. Общего, да, права и свободы, жизнь конкретного
ну,
человека
жизнь человека, конечно, важнее всего.
Любых идеологических лозунгов, угу. предлагаемых государством. Хотя бы потому, что мы отлично знаем, что за этими лозунгами всегда стоят чьи-то интересы. Нет никакой революционной необходимости, нет никакой исторической необходимости. Это всегда интересы определенной группы людей, да, в данный момент угу. управляющих вот этой вот страной. И так дальше, и тому подобное. И это, к сожалению, две системы мировоззрения, которые, я не знаю, как возможно вообще их примирить, и как возможно нам договориться. Я всегда угу. за то, чтобы разговаривать. Вот когда только началась вот эта истерика по поводу ядерных боеголовок с неуправляемой траекторией, непредсказуемой, я тоже написала у себя большой пост, потом закрыла его, снесла, потому что там началась какая-то безумная политическая дискуссия с выходом за рамки. Но множество моих знакомых написали: «Ира, как ты можешь так говорить? Ведь это же такое счастье, что мы живем в такой безопасной стране». И я понимаю, что я не могу им, к сожалению, ничего объяснить и ничего доказать, потому что есть еще одна особенность у них, которая отличает вот их, допустим, вот от нас. Оруэлл называл это способностью к двоемыслию. Угу. На моем примере. В Московском государственном университете, который я нежнейшим образом люблю, я изучала, мы изучали не историю философии, мы изучали критику истории буржуазной философии.
Западных теорий, да.
У нас всегда угу. есть с собой кривое зеркало. И мы смотрим не на факты, мы смотрим в него, мы смотрим, как они в нем отражаются, угу. и мы интерпретируем их через него. И оно отлично работает, я хочу сказать.
Ну, вы знаете, я в одном только с вами не соглашусь. Я думаю, что в советское время мы лучше понимали друг друга, чем сейчас. Вот сейчас произошел еще такой даже никем не проанализированный, что произошел за раскол. Потому что двоемыслие нам в советское время помогало. И те же самые буржуазные философские теории мы изучали через их критику и становились там, поклонниками внутри себя, а часто и не только внутри того же экзистенциализма и так далее. Мы умели вот как-то эту систему зеркала, она у нас была настроена. А сейчас, в результате действительно этого процесса слома, перелома огромного, который произошел в марте 2014 года, мы действительно раскололись на непонимающих друг друга людей. Мне кажется, в советское время как раз этого не было. Изуродована наша и психика, и восприятие действительности действительно как какой-то саксаул такой. Все какое-то выкрученное, перекрученное. Долго в этом разбираться. Долго в этом разбираться, но вам спасибо за эти два уже таких, да, монолога.
Ну, потому что я действительно очень много об этом думала, угу. потому что для меня больно, честно говоря, вести дискуссии с людьми, которых я знаю много-много лет, и к которым я очень хорошо отношусь, и которых я люблю, когда я вижу, что мы вообще друг друга не понимаем, как будто у каждого из нас на голове вот какой-то пузырь, как вот скафандр у космонавта, и мы вот этими скафандрами бьемся, и не происходит ничего, кроме звука вот этого столкновения. Угу. И ни одна логика, как бы, ни их, ни моя, она не проникает, да, за пределы вот этих наших, угу. ну, информационных пузырей. Это чрезвычайно обидно, потому что все-таки у нас многое объединяет.
Пройдет это когда-нибудь, я думаю, что это пройдет.
Да, конечно,
какой-то,
оно пройдет.
Какой-то момент истины такой наступит. Я думаю, что он уже на самом деле наступает, но другое дело, что он может растянуться во времени надолго еще. Потому что действительно у многих людей каким-то странным образом оказались затуманенные мозги.
Ну, во-первых, ничего странного, потому что большие силы брошены на пропаганду, и как бы телеканалы работают на полную мощность.
Господи, Юра, вспомните советское телевидение, какие были брошены силы, и как мы к этому относились. Совершенно
Но сейчас такого иммунитета нет. Почему-то, как бы советские люди. Знаете, вот они как бы вот, да, мы смотрели в это кривое зеркало, но мы догадывались, что на самом деле все как-то по-другому.
Все не так,
вот.
Да.
А сейчас есть какое-то вот у них совершенно безусловное доверие к тому, что раз по телевизору сказали, значит, так оно и есть.
Да,
в интернете одни фейки. И, значит, тебе вот задурили голову, поэтому ты несешь какую-то вот чушь, а на самом деле у нас все так отлично, просто американка гадит, и надо сплотиться.
Да, да. Вот с нашей точки зрения те люди заблудились в трех соснах, а с их точки зрения мы.
Абсолютно. И я никогда не забываю, когда я разговариваю с людьми у себя, допустим, в Фейсбуке, в соцсетях, я никогда не забываю о том, что я живой человек, и я могу ошибаться, и я ошибаюсь, потому что... Ну, на самом деле, действительно, что-то время расставляет по своим местам, и сейчас у меня нет таких однозначных каких-то однозначных убеждений по поводу, допустим, крымской истории, как тогда.
Теперь давайте все-таки к музыке. К высокому искусству,
да?
Да,
давайте.
Давайте. А откуда вот взялась эта любовь к музыке, к пению, вообще интерес? Ведь в семье, насколько я понимаю, не было музыкантов, музыкальных людей.
Ну, вообще, моя мама закончила музыкальную школу.
Ах,
она
так,
прекрасно играла на фортепиано. Недавно я услышала, я много лет не слышала ноктюрн. Один, который она играла, и я услышала его и разрыдалась, потому что она играла его совершенно превосходно. Ее просто очень давно уже нет, Царствие Небесное. И я, конечно, безумно скучаю. И папа у меня прекрасно пел.
Ах, так, то есть...
И вообще у нас моя бабушка и дедушка, они дали своим дочерям, насколько это было возможно, вот то воспитание и образование, о котором мечтали, среднее. Сестра моя, тетя и мама заканчивали музыкальную школу, хорошо говорили по-английски, обе поступили потом в НИАС, то есть такие прям вот старались, они старались.
То есть музыки вокруг было много?
Музыки вокруг было очень много, потому что мой папа, который тоже закончил НИАС и имел возможность ездить за границу, привозил оттуда прекрасную технику и очень много записей. Он был не вот этим безумным человеком из секты хай-энда, он был то, что называется, меломаном. Ну, ему важно было, чтобы аппарат был хороший, конечно, да, но важнее для него была музыка, поэтому у него огромная была коллекция виниловых пластинок, и там вкусы у него были очень широкие. Там были всякие роскошные оркестры 60-х, все эти там какие-то Джеймс Ласты прекрасные, вот, коллекции Манчини, там Фрэнка Синатра, с которым всегда играли какие-то великие оркестры, много-много-много-много джаза, ну, такого как бы не заумного, а вот он очень любил такой вот мейнстрим джаз. Вот. И потом, когда появились Битлз, он очень-очень-очень полюбил Битлз. Когда появился Аббл, он полюбил Аббу. То есть, как бы, никаких таких вот...
Шоу в ногу со временем.
Никакого вот снобизма у него не было. А еще мы с ним по вечерам слушали «Голос Америки». Вот. И я выросла под этот прекрасный голос. I'm Willis Conover. Вот. Да. Это какие-то очень сладкие детские воспоминания.
Вы вообще предельно откровенны в своих интервью, поэтому я... о вашей семейной жизни и домашней, и потом уже взрослой, знаю очень много.
Да, мне нечего вам рассказать нового.
Нет. Вот я хочу, и я знаю, что ваша семейная домашняя жизнь с родителями, она была, с одной стороны, очень такой счастливой, насыщенной, с другой стороны, была полна каких-то таких семейных драм и перипетий. Во-первых, я хочу вас спросить, почему вы так откровенны в своих интервью? Что это вам дает? Это какая-то вот потребность это изжить, это заново пережить?
Прекрасный вопрос. На самом деле про то, что наша семья была абсолютно идеальной до определенного момента, а дальше начался распад, который постепенно превратился в такой вполне себе, знаете, как бы замкнутый ад. Я впервые об этом сказала только полгода назад. Во многом потому, что когда я говорила, что вот меня спрашивают, откуда у вас вот этот вот надлом, вот этот вот у вас надрыв, вы же девочка из такой хорошей семьи, вы же вообще золотая молодежь, вы же мажор, откуда у вас вот это вот, вы все себе это придумали. И я вдруг поняла, что если не сказать правды, вот как она есть, люди меня не понимают. И действительно, когда ты говоришь правду, но не говоришь всей правды, возникают какие-то фигуры умолчания, в которых начинают множиться какие-то вот такие вот версии, что да, действительно, я там специально ходил, как-то расцарапывал себе душу. Нет, ничего подобного. Просто у меня, знаете, на глазах с 15 лет происходила такая настоящая, очень горячая человеческая драма, потому что, ну, все еще осложнялось тем, что это все происходило в советской колонии в Будапеште, где нельзя было выносить ссор из избы, где мама никому не могла пожаловаться, где я вообще действительно, как бы, я пытаюсь поместить себя вот как бы на ее место. И с одной стороны, мне кажется, что я бы, например, как человек, ну, может быть, более витальный, нашла бы какие-то выходы из этой ситуации. Окей, предположим, мой муж ведет себя не так, как мне хотелось бы. Я не единственная любовь его жизни. Для меня это катастрофа. Но окей, у меня есть ребенок, и у меня есть моя собственная жизнь. Я могу жить ее. И, может быть, я искала бы какие-то формы какого-то более-менее автономного существования. Но для нее это была абсолютнейшая трагедия, поэтому все это действительно, и все это, знаете, варилось как в пароварке под такой плотно закрытой, наглухо закрытой крышкой, поэтому это было ужасно тяжело. Это была такая реальность, о которой ты действительно в школе не мог никому рассказать. И когда у тебя дома бесконечные скандалы, и когда ты возвращаешься из школы и не знаешь, что тебя там ждет, это тяжело, и в этом состоянии я жила. Прожила несколько лет, и потом, роняя тапки от них, сбежала просто. Когда я поступила в Московский университет, и потом, конечно, родители очень хотели, чтобы я перевелась обратно в Будапешт, где папа продолжал работать. Я сказала, нет, нет. И в 17 лет начала фактически самостоятельную жизнь. И если не рассказать этого, всегда будут как бы подозревать тебя в лицемерии.
Ну, в неискренности, конечно. Вот.
Да. Я такой, я не манипулятор, я не лицемер.
Как я понимаю, для вас это очень важно. Вот такая искренность и в творчестве, и вот в этих ваших высказываниях, форме интервью, вы просто, по-моему, не можете фальшивить, что называется. Ну и что еще? И вот помните этот замечательный был фильм «Илья Авербаха. Монолог»? С Ниоловой, Тереховой, Глузским.
Нет, не помню.
Не помните, к сожалению,
нет,
да? Но эти вот эти вот вещи, вот эти драмы, он про то, как вот эти вот такие семейные драмы, они проецируются и репродуцируются в жизни детей, потом внуков и так далее. И это оказывается таким как бы уже семейным каким-то таким, ну, проклятием, не проклятием, но во всяком случае...
Сценарием семейным.
Сценарием, да-да-да.
Да. Вы знаете, я много раз... Это как мина замедленного действия. Казалось бы, что ты вот... Эти ситуации все давно ушли в прошлом. Ты сотни и тысячи раз их прожил. Ты... простил, ты понял, что люди не могли вести себя иначе, ни мама, ни папа, ни ты в той ситуации не могла себя вести иначе, ты не могла, будучи ребенком, спасти этот брак, значит, вины на тебе за это нет. И вроде бы ты компенсировался и создал себе прекрасную такую полноценную жизнь, там, полную радости, полную смысла, полную творчества. Но это ты можешь взорваться в любой момент на этом. Все равно оно как бы никуда не девается. Наверное, надо ходить к психотерапевтам и прорабатывать все эти травмы до конца, потому что сам ты, наверное, не можешь никогда с этим справиться. Да, и это подводит в самый неожиданный момент. Да.
И у вас так и бывало, да?
У меня так, конечно же, бывало. У меня вообще были огромные проблемы с самооценкой, потому что вдруг на ровном месте мне начиналось казаться, что все хорошее, что я сделала, и то, чего я достигла, это вообще не со мной, это какой-то другой человек, а я на самом деле вот тот самый мизерабль, которому говорят, да кто ты такая, и что ты вообще из себя представляешь. И да, с этим надо продолжать работать.
Но сейчас, насколько я понимаю, вы счастливы в личной жизни, в семейной жизни.
Да, настолько, насколько это возможно.
Даже я говорю, я настолько благодаря вот этим, этой вашей откровенности много, как кажется, знаю об этой вашей личной жизни, что я не мог об этом не спросить. Совершенно потрясающий сын, который я увидел в передаче на самой «Пока все дома». Младший сын.
Да. Младший сын
грандиозный подросток. Очень
да.
интересный.
У него был какой-то период совершенно адского пубертата. Его бедного плющило и колбасило так, что... Первое, что я слышала, когда я к нему входила, «Мама, уйди». И это продолжалось больше года, наверное. И как-то я действительно оставила его в покое и поняла, что если я буду сейчас давить, угрожать, как-то манипулировать, я просто потеряю то последнее, что у нас с ним есть, а у нас есть доверие и контакт пока еще. Вот. И вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, опять же, я начинаю видеть какие-то ростки, в нем какой-то появляется какая-то осознанность, слава тебе, Господи, и как-то он начинает выныривать вот из этого своего космоса, как-то приземляться обратно к нам на Землю. Вот. Мы с ним ведем всякие интересные беседы.
Это была какая-то случайная встреча или не случайная? Что, где, когда? Ворошилов очень ведь неординарная личность. И очень такой был, Владимир Ильич, мыслящий, что называется,
Ворошилов
человек.
Совершенно фантастический человек, который для меня таких и для всей страны был абсолютным небожителем, который создал структуру, которая живет уже много-много-много лет и очень успешно, которая обладала совершенно фантастической эрудицией, которая обладала совершенно фантастической харизмой, потому что забыть этот голос невозможно.
Невозможно.
И когда у меня в трубке раздался этот голос, и он сказал: «Ирина, это вот Владимир Яковлевич Ворошилов, мы вас приглашаем, нам очень нравятся ваши песни, мы приглашаем вас на встречу, давайте поговорим, мы хотим вас позвать в игру», я не поверила. Я минут 10 упиралась, и я была убеждена, что это студенческий театр МГУ меня разыгрывает. В конце концов, он потерял терпение и сказал: «Знаете, если вот, ну, вы не приедете, значит, ну, вы не приедете, окей». И тут я поняла, что, боже, неужели это он? Приехала, и дальше у нас было совершенно удивительное и фантастическое общение, за которое я ему буду благодарна всегда по гроб жизни, как и за то, что он вытащил меня вот с этими песнями на экран. И примерно в то же время я носила эти песни к каким-то продюсерам, куда-то там на радио, и мне все говорили: это вообще не интересно никому, кроме 10 инвалидов в пределах Садового кольца. Вот. И когда потом я появилась с этими же песнями...
Хотя вроде время еще было не такое попсовое, как сейчас.
Нет, ну как?
Ну, посоветовавшее уже, конечно. 98-й год,
вы что? Там уже все-таки в стране был «Ласковый май» и группа «Мираж». Угу. То есть прям такая какая-то ужасная попса вот 90-х. Она стала намного лучше и благороднее, вообще говоря, потом. Тогда как раз, да... И вот он меня позвал в эфир, и, конечно, это было огромное и испытание, и счастье.
В тот час, когда в приличных домах свет погас, в тот час, обзором звездных сверкающих глаз, они встречаются в кафе «Экипаж», ее обычно провожают.
Но потом все равно как бы я свалилась в какую-то глубочайшую творческую депрессию, потому что мою вторую пластинку уже не взяли вообще никуда. И у меня было ощущение, что я из этого круга заколдованно не вырвусь просто никогда, что действительно как бы с вот ярлыком «Неформат» на лбу просто вообще нечего здесь ловить. Я, в общем, на самом деле всю жизнь плыву против течения, потому что действительно я независимый артист. я играю неформатную музыку, и я знаю, что мы не будем собирать стадионы с ней. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мы находимся в какой-то нише. Тем не менее, у нас за плечами был Кремль, у нас был зал Чайковского, у нас был Светлановский зал Дома музыки, у нас были лучшие площадки филармонические, театральные по всей стране. То есть какие-то вещи я самой себе в первую очередь доказала. И тем скептикам, которые говорили вот про 10 инвалидов внутри Садового кольца.
Ну, это очень важно, доказать самому себе, правда? Что
да. Вы? Я доказала себе, что даже как бы с этой музыкой, если долго долбить в одну точку, ты все равно как бы продолбишь дырку в этой вот бетонной стене. И у нас, слава тебе, Господи, есть публика, у нас есть аншлаги, у нас иногда их не бывает. Но в общем и целом для независимых людей, которые играют музыку, которой нет в федеральных каналах, как бы в федеральных эфирах, мы чувствуем себя неплохо. Все равно, конечно, всегда хочется больше в этом.
А скажите мне, вот как долго вот этот вот образ и музыкальный образ, и чисто внешний, как долго он искался? Или вы сразу к нему пришли?
Ну, смотрите, этот образ продиктован, вообще говоря, той музыкой, которую я пишу. Да, и я совершенно не скрываю того, что эта музыка – это вообще сумма влияний. Угу. Вот то, что я слушала в детстве, то, что я слушала в юности.
А какие самые сильные влияния?
Ну, во-первых, конечно, сладкие вот эти мелодии 60-х. 60. Я мелодист. Для меня это чрезвычайно важно, чтобы музыку можно было напеть. Я мыслю мелодиями.
И когда... Мелодия первична. Или так нельзя?
Паритет должен существовать, она должна существовать со смыслом в одной связке. Как альпинисты, они должны быть вместе. Но когда несколько лет назад прекрасный аранжировщик-композитор Вячеслав Сержанов оркестровал мои песни для вот симфонического состава, он сказал мне прекрасный совершенно комплимент. Знаешь, Ира, тут есть что оркестровать. Это было дичайше приятно. И, конечно, было приятно, когда там, в 2005 году мы только выходили в Кремль, и у нас тоже там был симфонический оркестр под управлением прекрасного маэстро Феликса Ароновского, своего друга Геннадия Яновича Корнилова, профессора Московской консерватории. Он попросил сделать несколько аранжировок. И Геннадий Янович тоже сказал мне несколько приятных слов. Знаете, для меня, вот как бы, у меня есть комплекс самозванца. У меня же высшее образование не музыкальное, а философское. И мне всегда казалось, что я такая немножко дворняжка среди собак с дипломом. Серьезно, как бы я даже ходила на психологические тренинги с этим разбираться. Когда тебе профессор Московской консерватории говорит, что приятно работать с твоей музыкой, что она интересна, тут, конечно, психотравмы прямо залечиваются. Это правда.
Замечательно, замечательно. Но вы поете и пишете музыку и на чужие стихи, да?
Очень редко.
Редко.
Редко. Я просто сейчас вернусь к теме вот этого образа, как бы вот эта музыка, которая состоит из сладких оркестров 60-х, из джаза, из французского шансона в большой степени, из вертинского в огромной степени, потому что это очень мощное влияние, естественно. Из Боба Фосса, его мюзиклов, потому что это важная составляющая, как бы блюз, босса-нова.
Это 60-е, ну и 30-е, мне кажется, у вас есть.
Да, я ту музыку тоже, вот Риориту не могу спокойно слушать.
Риорит, Кукарача, замечательно.
Очень-очень я все это вот люблю и из этого состою. И, естественно, когда ты исполняешь такую музыку, ты, ну, бессмысленно выходить в рокерской куртке, да, как бы в перстнях с черепами. Зачем?
Как вы пришли, раз уж прозвучало имя Вертинского, как вы пришли к Вертинскому? Вот мне, например, было до того, как я услышал, я, естественно, не сейчас услышал, но какое-то время назад, как вы поете Вертинского, мне трудно было представить, что Вертинского может петь женщина, и действительно, это при этом, это имя Вертинский. Это имя Вертинский, это не как-то не переиначено.
Это не была попытка его, как сейчас говорят, косплеить. Это не была попытка, это не было шоу точь-в-точь. Я не пыталась абсолютно ему подражать, потому что это совершенно бессмысленная, обреченная с самого начала затея. Просто в какой-то момент, до какого-то момента я даже не могла себе представить, что я когда-то возьмусь за Вертинского, потому что это была какая-то такая джамалунгма. И когда в театре МГУ мы слушали его пластинки, я очень поздно его услышала. Я его услышала уже учась в Московском университете, потому что невозможно было, говорю, в советском детстве его услышать у себя в трехпрограммнике на кухне. Нет.
Нет, конечно, вот мы с вами говорили, что его,
да,
Бернеса, его первый,
да,
диск у нас вышел во второй половине 60-х годов.
Так или иначе, угу. Я его узнала уже, когда мне было уже 20. И я не могла себе представить, что я возьму за эту музыку. Потом мы с Сашей Скляром познакомились и решили поработать вместе. Это какая-то такая была спонтанная, прекрасная идея — отметить юбилей Вертинского, тогда отмечался 110-летний. И я начала очень много его слушать в попытках найти себе репертуар. Вот, и тогда, конечно, влюбилась в него абсолютно, просто окончательно. Особенно, когда прочла книжку «Его воспоминания. Дорога длинная».
Да, замечательно.
Она фантастический совершенно, у него фантастический, легкий, цепкий, да, яркий, да, искрящийся, да, слог. Угу. Невероятный талант, в том числе и литературный.
Ну, он же и поэт грандиозный, это же все совершенно самоценные стихи.
И прекрасный, совершенно уникальный, герметичный такой автор. Ну, я просто не могу назвать, не поставить никого рядом с ним даже не могу.
Да, я тоже не могу.
Вот.
Фамилия Скляра прозвучала, вспоминая начало нашего разговора, и ваш монолог, я думаю, что ваши пути с ним, наверное, разошлись.
Да, мы, к сожалению, не общаемся, да, больше совсем.
И... Вот та же самая, видимо, линия раскола, да? Или на какой-то другой почве?
Та же самая линия раскола, да.
Угу.
Да. Ну, потому что мы совершенно по-другому, по-разному представляем себе как бы судьбу страны, в которой мы живем.
Я понимаю.
И мне чрезвычайно, надо сказать, обидно, что почему-то именно вот как бы Саша и его, назовем их, соратники, присвоили себе вот это звание патриота. Это называется условно-патриотическим лагерем. Я хочу сказать, что я не меньший патриот своей,
конечно,
страны, я бесконечно ее люблю. Просто я хочу, чтобы здесь как бы закон был одинаковый для всех.
Я думаю, что просто в принципе никто, ни Скляр, ни президент страны, никто не имеет права себе присваивать. Потому что как только кто-то себе присваивает вот эту вот позицию патриота, значит, остальные это кто?
Враги и народа.
Враги народа, отребья,
ну,
какой-то, диссиденты
уже,
и все
деле.
Прочее. Вот это уж точно, что мы
я
проходили.
Я сейчас за последние годы, я никогда раньше не могла, я свою бабушку, я не могла понять, как они вообще, говоря, жили. Понятно, они пережили все там 37-й, 38-й. Я не могла понять, как все это происходило, как вообще люди могли в этом во всем вот жить, в каком-то кошмаре и быть настолько счастливыми.
Да, но не только бы счастливыми.
И вдруг я увидела, как это работает. И когда я Даньке рассказывала про эксперимент в американской школе, когда детям объявили, что вот сейчас вот был какой-то знаменитый этот эксперимент, забыла, как он назывался, когда учитель истории реконструировал буквально фашистский режим на примере отдельно взятого класса, mm-hmm. когда он детям объявил, что у них устанавливается новый порядок, что они теперь, значит, очень отдельный коллектив, что они избраны, что они работают над особой миссией, да, mm-hmm. когда они начали там их просили начать, значит, доносить о том, кто думает не так, как должно думать большинство. И дети фантастическим образом буквально за несколько суток создали вот это вот комьюнити на этих основах. Mm-hmm. И я увидела, как работает эта модель.
И это доказательство того, что это может случиться абсолютно с любым народом.
Да.
С любым
народом.
Вы
знаете, меня в Риге несколько лет назад, там есть прекрасная радиостанция «Болтком», я пришла туда на интервью, и мы тоже говорили о политике, естественно, и один из ведущих упомянул, значит, произнес фразу «генетическое рабство русского народа». Mm-hmm. И я ему сказала: вы знаете, когда я слышу фразу о генетическом рабстве русского народа, я хватаюсь за пистолет, потому что посмотрите, пожалуйста, на послевоенную Германию, которую распилили на две части. И одна называлась ФРГ, другая называлась ГДР. Одна строила коммунизм, другая жила при капитализме. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Южную Корею. Это один и тот же этнос. Разделенный вот какой-то, значит, вот этой вот стеной на два вот этих разных абсолютно социума, которые, ну, противоположным образом как бы устроены, да. нет никакого генетического рабства, никакого народа. Существуют рамки. Потому что в каждом человеке есть там, светлое и черное, как бы. И что выиграет, зависит от внешней среды очень сильно, к сожалению. И зависит от правил игры.
Конечно, конечно. А в Германии, помимо этого, вспомним, что с Германией произошло в 30-е годы, да? И как это великая нация философов, поэтов и музыкантов, во что ее превратил режим.
Да.
Увы, увы, эти такие, на эти такие простые рецепты общественного и социального счастья общество, народ, любой клюет, к сожалению, очень легко. И тоталитарное общество на этом и построено, что оно предлагает одну только модель. И все. И все. И да. Никакой антитезы. Так что никакого, конечно...
Ну, потому что, к сожалению, ненависть к чужим и агрессия – это базовые свойства человеческой психики, они зашиты в наш рептильный мозг.
Как поет мой любимый Вася Обломов, ненависти в нас больше, чем любви.
И это такие базовые человеческие инстинкты, поэтому ими так легко играть. Да, и с ними так легко играть. А все, что касается умения договариваться, умения понимать другого и умения сотрудничать, это уже как бы это функция как бы другого мозга. Они гораздо более высокие, эволюционно гораздо более поздние, и они гораздо слабее.
Конечно, конечно.
Ну, конечно, поэтому гораздо легче взять дубину и бежать
конечно.
Кого-нибудь, значит, гвоздить, чем, ну, чем попытаться в другом увидеть такого же человека
рефлекс,
и договариваться.
Первобытный
инстинкт. Ну, вот,
да.
Ну, вот тоталитаризм, получается, эксплуатирует да. вот эти первобытные инстинкты и очень-очень-очень успешно.
Вполне.
Противостоять этому тяжело. Но я как бы вижу свою позицию в таком вот как бы хорошо информированном стоицизме. И я никогда не отказываюсь от попыток разговаривать и убеждать. Мне кажется, это очень-очень-очень важно.
Ну, только так и можно.
Можно по-другому.
Только так и можно. Единственное, что отличает, по-моему, человека в положительную сторону от животного, потому что во всех остальных отношениях животное, по-моему, более совершенно, и это речь. Это речь, это умение говорить и вести диалог. А иначе что еще? Чего вы задышали?
Ну да. Животные, мне иногда кажется, гораздо разумнее.
Мне тоже так кажется. Мне тоже.
Они никогда не вступают в драку без необходимости.
Я знаю, что вы большая любительница животных, да?
Да, я безумно люблю животных. У меня дома живут кошка и собака. И если бы все народные...
Две собаки было раньше? Или уже одна осталась?
Да, осталась одна собака.
Какая? Вот это вот корги, да? Это...
У меня прекрасный кардиган.
Да, великолепные расцветки, как мы уже
говорили. Ну, главное в нем не расцветка.
Я понимаю, я понимаю.
Главное в нем это умище. Вот, это замечательный друг, готовый тебя постоянно как бы порадовать. И он очень... Вот он как раз очень нацелен на сотрудничество. Но у него вся семья такая, он с хорошей семьи мальчик.
Ну да, и потом он из семейства овчарок, а уж кто-кто, овчарки, они всегда нацелены на сотрудничество.
Ну, как мы видели, овчарок тоже можно использовать очень по-разному.
Ну и что?
Вот, да,
они сотрудничали, тем не менее.
Они сотрудничали с двуногими. Они выполняли то, что
конечно,
хотели их хозяева.
Так, конечно, они в этом совершенно не виноваты. Это точно. Но я знаю, что вы и к лошадям неравнодушны, да?
Я и к лошадям неравнодушна. Это детская болезнь. Обычно девочки этим заболевают лет в 10, 11, 12. Вот. Наверное, знаете, я думаю, что... В запахе конского пота есть какой-то феромон. И,
ну, еще
и девочки просто совершенно сходят от лошадей с ума. Сейчас я чихну, потому что правду сказала.
Вспомнила. Будьте здоровы.
Точно.
Вы можете как-то сформулировать свое такое жизненное кредо, извините за такое?
Давным-давно я на него наткнулась. Так, Воннегута в Бонне номер 5. Он там цитирует эту знаменитую молитву, которую приписывают то оптинским старцам, то каким-то, значит, монахам какого-то ордена. Господи, дай мне душевный покой принимать то, чего я не могу. Изменить мужество, изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. Я очень давно живу с этой максимой, и хочу сказать, что это потрясающий совершенно ориентир по жизни.
Да, это грандиозная совершенно мысль. Ну и последний мой вопрос. Вы счастливый человек?
Да, я счастливый человек, несмотря на то, что я держу глаза открытыми.
Изумительно. Извините, спасибо большое.
Спасибо вам
спасибо.
Огромное.
Спасибо.
Я что-то как-то разговорилась так в начале.
Замечательно, замечательно. Это было замечательно. Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ирина Богушевская была у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Тихонько целую страницы, и, открыв ваши злые духи, я вдыхаю их сладостных мель. И тогда мне так ясно видны эти черные тонкие птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нюи-де-Ноэ. Скоро будет весна, и Венеции юные скрипки распоют вашу грусть, растанцуют тоску и печаль. Станут легче грехи и светлей голубые ошибки. Не жалейте весной поцелуев, когда расцветает миндаль. Обо мне не грустите, мой друг. Вынимая билетики счастья, я гляжу в несчастливые лица, и под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы. Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горьких мель. Это все ваши злые духи, это чёрт. Как птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нюи-де-Ноэ.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.